Нынче утром к юрте Иркижан подскакал посыльный волостовый молодой жигит Бегдала. После смерти Аспана должность волостного временно исполнял Шаке, племянник Кабая, который числился кандидатом. Бегдалы передал ему поручение от волостного на словах. В юрте было полно народу. Здесь были сыновья Абая, сама Иркижан и другие женщины. Бегдалы, окинув их взглядом, добавил, что поручение это Шаке просил передать наедине. Абай накинул на плечи чапан, надел легкий тымак из белого каракуля и вышел вместе с Бегдалы из юрты. Там он молча поднял на жигита свои большие глаза. «Шаке поручил мне сказать вам, Абай-ага, что вам тут есть повестка из канцелярии уездного», — начал посыльный. «Об этом уездный дописал и волостному. Пишет, что вызывают вас на какой-то допрос, а волостному и старшине приказывают проследовать, чтобы вы выехали вовремя. Шаке хочет вас предупредить. Видимо, на Абай-ага есть какая-то жалоба, а начальство стоит на стороне жалобщиков. Вот что велел вам сообщить Шаке». Абай молча повернулся и пошел в юрту. «Молчит, ни слова не ответил. Что это он?» — думал Бегдалы, глядя ему вслед. «Неужели так привык к вызовам начальства? Или делает вид, что ему все равно?» Когда Абай вошел в юрту, Абиш успел уже просмотреть все письма. «Вам повестка от Семипалатинского уездного начальника», — сообщил он отцу. «А это письмо вам от Федора Ивановича. Он и мне написал». Упоминание о Павлове сразу изменило настроение Абая. Он улыбнулся и, видимо, повеселел. Однако под впечатлением только что сказанных слов Бегдалы, прежде всего протянул руку к повестке. Но, вспомнив, что оставил очки дома, попросил Абиша прочесть его. Абдурахман, не желая, чтобы слышали все, наклонился к отцу и негромко прочитал ему повестку. Уездный начальник казанцев по приказанию канцелярии губернатора вызывал Ибрагима Кунанбаева на чрезвычайный съезд представителей Семипалатинского, Усть-Каменогорского и Зайсанского уездов, который состоится 5 сентября на территории Карамалинской ярмарки. Повестка кончилась угрозой, что в случае неявки Абай будет привлечен к ответственности. В повестке упоминалась и причина вызова. По делу недоимчиков Чингисской волости в качестве ответчика. С прошлого года Абай трижды давал показания по этому делу в канцелярии уездного начальника. Теперь было видно, что дело перешло в канцелярию губернатора. Возможно, им заинтересовались и власти повыше. Абай вспомнил, как при последнем разбирательстве этой весной чиновник намекал на то, что канцелярия генерал-губернатора в Омске требует выслать дело туда. Вслед за этим Абиш начал читать отцу письмо Павлова. Федор Иванович провел лето на Иртыше, занимаясь обследованием жизни переселенцев. Он вернулся в Семипалатинск недавно, и один из его друзей в канцелярии губернатора сообщил ему, что в последнее время на Абая поступило много жалоб. «Похоже, что и ваши степные сутяги, и чиновники, губернатор единодушно сошлись на том, чтобы потребовать от вас жертвоприношений не Аполлону, а богине правосудия, которые иначе именуются взятками», — писал Павлов с обычной своей шутливостью. «Мой совет вам: самыми высокопоставленными чиновниками держитесь смело, с гордо поднятой головой. У вас есть на это право. Ваша популярность среди степного народа велика. Я понял это в беседах с казахами Зайсанского и Усть-Каменогорского уездов. Я рад этому и горжусь за вас. Народ ваш с вами. А может ли человек мечтать в своей жизни о большей награде? А то обстоятельство, что жизнь есть борьба, это мы с вами, кажется, отлично поняли». Слушая письмо Павлова, Абай словно освобождался от того оцепенения, которое все это время владело им. Горе, давившее его, наводило его на мрачные мысли и порой даже заставляло думать, зачем жить. Павлов своей умной и деятельной дружбой и на этот раз поддержал его. Способность Федора Ивановича глубоко и вдумчиво относиться ко всем жизненным событиям давно привлекала Абая. Мудрость побеждает любое зло. Если будешь опираться на нее, подымешься над подлостью и злобой. Лишь тогда рассыплются в прах низкая зависть, коварные замыслы, завистливое соперничество. И тогда, превратись в крошечных муравьев, они не всползут выше твоей щиколотки, думал Абай. Павлов, давший размышлениям Абая новый толчок, поистине был его верным другом. Эта мысль согревала сердце Абая. В письме Федора Ивановича к Абдрахману, которое Абиш тоже прочитал, было радостное и счастливое известие. Многолетняя преграда, стена, которую возводили жандармские канцелярии, рухнула. Павлов, наконец, официально женился на своей любимой Саше. Абдрахман знал из прежних писем с Федором Ивановичем, что она была отправлена вместе с ним в ссылку из Харьковского университета. Прошла множество этапов и пересыльных тюрем. Все эти испытания не сломили ее смелого духа настоящей революционерки. Когда Саша была вместе с Федором Ивановичем в ссылке в Тобольске, они соединили свои жизни. Но Павлов, высланный в Семипалатинск, вынужден был с ней надолго расстаться. Рассказывая сейчас о тяжелой жизни Павлова, Абиш как бы обращался к своим молодым друзьям, сделал вывод, что умному, сильному духом и волей человеку никакие страдания и муки не могут помешать отстаивать свою свободу.
«А как же Федор Иванович был сослан вторично?» – спросил Магаш. «Разве за один и тот же проступок можно дважды наказывать?»
Абдрахман рассказал, как это произошло. Федор Иванович попал в Сибирь еще до убийства Александра II. И когда в России стали приводить народ к присяге на верность новому царю, Александру III, Федор Иванович оказался одним из тех немногих людей, которые на деле показали верность своим убеждениям. Когда от него потребовали принести присягу новому царю, он ответил: «Моя молодая жизнь проходит в ссылке, на которую обрек меня умерший царь. Если один царь подверг меня такому наказанию, как же можно думать, что я могу быть верным слугой другого царя? К чему же брать с меня клятву? Для меня и новый, и старый царь одно и то же. Лицемерно клясться в верности ненавистной мне власти я не могу. Ссыльный Павлов останется ссыльным, преступником, которому нет дела до царей».
«Молодец! Вот это ответ!» —
восхищенно восклицали Магаш и Кокетай. «Да, для этого нужно было иметь мужество», — продолжал Абиш. «Далеко не все, находившиеся в ссылке, решились на такой смелый шаг. Но так же поступил и крупный русский писатель Короленко. Он был в ссылке на Урале, а за это попал в Сибирь. Павлова же из Тобольска выслали сперва в Омск, а потом в Семипалатинск. А Саша так и осталась в Тобольске, несмотря на ее просьбу выслать и ее вместе с ним. Жандармы не признавали ее женой Федора Ивановича. Ссыльные могут вступать в брак лишь с разрешения властей, а им не удалось получить его. Больше того, когда срок ссылки Саши кончился, долгое время ей не разрешали жить в Семипалатинске в качестве ссыльнопоселенки. Жандармы издевались над ней, но теперь Федор Иванович пишет, что она добилась распоряжения из Петербурга, приехала в Семипалатинск, и они, наконец, официально поженились. Рассказ Абиша вызвал искреннее сочувствие всех, кто был сейчас в юрте. Молодежь оживленно обсуждала упорство и настойчивость Саши. «Неукротимый дух, верная душа!» — слышались восклицания. Магаш, обеспокоенный вызовом Абая к начальству, завел было разговор о поездке, но отец перебил его, снова заговорив о Павлове. «Вот я слушаю о нем и думаю, что знают о России и о русских наши казахи. Все эти уразбаи, которые преследуют меня кляузами. Белый царь, корпус, уездный — вот все, о чем они твердят. О русских они представляют себе только чиновниками, урядниками, стражниками.
А кем считают они таких русских людей, как Павлов? Лицо Абая побледнело, глаза расширились. Давно уже молодые друзья не видели его в состоянии такого подъема. А между тем, стоят ли сами эти чванливые людишки одного лишь волоска Павлова, которого они именуют преступником? Продолжал он. Благодарение Создателю, что рядом с нами оказалась Россия. В ней и сила мысли, движение вперед и поистине богатое искусство. Когда наш народ, разоренный, несчастный, претерпевший октябрь Шабаранда, кинулся на север, он нашел у России защиту. Октябрь Шабаранда, буквально великое бедствие перехода босиком. Под этим названием известно переселение казахов с берегов Сырдарьи в северные степи Арка. В 18 веке под натиском джунгар, когда большую часть пути народ прошел пешком. Но потом жил рядом, в своей глухой степи, темной и забитой. Первым посланником его к русским, первым глашатаем был Алтынсарин. Я пошел по его пути. Мне посчастливилось встретиться с хорошими русскими людьми. На них и стал я опираться. Да и не один я. И вы, получая от русских свои знания, тоже опирались на этих людей. Они помогли нам, открыли глаза на жизнь. Но какое счастье ждет те поколения, которые сменят мое и ваше? Они пойдут к русскому соседу всеми кочевьями. Сойдется народ с народом. История повернет свой путь. Верно ведь я говорю, Абиш? Сказал он, стремительно поворачиваясь к сыну. Абдурахман, взволнованный, молча кивнул головой. Остальные молодые люди жадно вслушивались слова Абая, следуя за ходом его мысли. «Если сумею я быть проводником каравана, кочующего на те прекрасные Жайляу, труд мой не будет напрасен», — продолжал Абай. «Даже мытарства мои будут моими успехами. Быть может, по ним другие поймут, что добро отыскать нелегко, что путь к нему – это путь мучений и страданий. На примере лучших русских людей вы видите это своими глазами. Чего только не пережили великие русские поэты Пушкин и Лермонтов, которые для меня были первыми русскими друзьями, а Герцен и Чернышевский, а рядом с нами Павлов, жизнь которого проходит в гонениях и в ссылке. Разве услышишь от него жалобу, ропот, мужество, которого не знавали легенды, величайшее упорство проявляют русские герои? На истории их жизни надо воспитывать наше молодое поколение». Абай замолчал, погрузившись в думы, и потом снова заговорил медленно и негромко. «Я-то на своем веку не увижу этого. Но время, которое ждет вас впереди, изменится необычайно. У людей будет другая жизнь, новые законы. Народ достигнет большого счастья, и это прекрасное время придет. Если я сумею положить хоть один кирпичик будущего здания, которое я уже вижу в мыслях, мечта моей жизни будет исполнена. Если ты можешь сказать, что хоть чем-нибудь помог своему народу приблизиться к счастью, можешь считать себя бессмертным. Пусть наши мусульманские проповедники сотни лет твердят, что наступает конец мира, что близко светопредставление. Нет, близок не конец мира, а конец зла. Нам надо только суметь подготовить к этому свой народ». Даркембай и Кокитай не отрывали взгляда от Абая, ожидая, что он будет говорить еще. Но Абай замолчал. Он стряхнул свою черную шакшу, высыпал на ладонь насыба и, положив щепотку его за губу, обвел глазами молодых людей. Те тоже молчали. На лицах их выражалось глубокое волнение. Они давно не слышали таких слов Абая, такого вдохновенного излияние дум. «Федор Иванович разбудил вашу мысль, Абай-ага», сказал восхищенно Кокитай. «Да исполнится все его желания». Ваши слова заслуживают того, чтобы сохраниться запечатленным на бумаге. Вы словно разговариваете с будущим, перекликаетесь потомками», — проговорил Абдрахман. Магаши и Кокитай, вполне разделяя его мысль, одобрительно переглянулись. Но Абай отрицательно покачал головой. «Не я первый говорю. Ты ведь сам знаешь, Абиш», — сказал он, проводя ладонью по раскрытой тетради, лежащей рядом с ним. «Вот здесь, у Пушкина, написано: «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья». «Это верно», — возразил Абдрахман. «Но у нас, казахов, не было еще ни одного человека, кто, обращаясь к будущему, высказал бы эту мысль, полную такой веры в него». Абай не ответил, и Абдрахман, взяв в руки письмо Павлова, заговорил, обращаясь ко всем. «Послушайте, что еще пишет Федор Иванович. Он как будто развивает эту вашу мысль, отец». И он начал переводить на казахский слова Павлова. «Ибрагим Кунанбаевич, всякий труд, особенно ваш поэтический труд, делается во имя будущего. Ваши стихи служат будущему, где народы ждет небывало прекрасная жизнь. Это время настанет, не может того быть, чтобы оно не пришло. Никакие цепи, наказания, никакие грозные силы не будут ему преградой. Готовьте к нему свой народ, его молодежь, потому что чем больше будут люди подготовлены к будущему, тем полнее оценят они все его блага, тем больше плодов вкусят». «Прекрасная мысль! Эти слова Федора Ивановича можно считать заветом настоящего революционера, борца за народ!» «С глубоким чувством», — сказал Абай. Он взял письмо Павлова, бережно сложил его, спрятал в карман и встал, чтобы ехать в свой аул.